здесь с Ксенией Басилашвили в программе «Собрание Третьяковки». Ксюша, привет.
Приветствую всех.
Какая-то у нас такая мирная музыка, не подходит совершенно как аккомпанемент к нашей сегодняшней картине.
Ну а что, все это уже прошлое, мы
такая
картина пастораль. В музее.
Да, картина в музее, звучит такая пастораль, но на самом деле все это очень зловеще и жутко и страшно. Открывайте, у кого есть дома, эту картину. Кукрыниксы у нас сегодня в центре нашего внимания. И картина, которая называется «Конец. Последние дни гитлеровской ставки в рейхканцелярии», да?
Да. А в народе она больше известна как «В бункере».
В бункере, да. Нет, ну «Конец» тоже хорошо это знают. И, по-моему, даже в анекдотах эта
картина
существует. На обороте
картинки написано «Конец фашистского логова» рукой кукрыниксов. Так что она...
У них одна была рука?
Да.
Считается, что авторская одна.
Итак, вы услышали голос нашей гости. Это Наталья Александрова, специалист по советской живописи, старший научный сотрудник, заведующий отделом живописи второй половины XX века Третьяковской галереи. И сегодня действительно мы будем говорить о кукрыниксах, поскольку все-таки это не один человек, а целых три, а то и, по-моему, даже больше бывало. Там было и четыре. Было четыре?
Нет.
Никто не помогал?
Нет.
Нет?
Родственники,
муза, друзья.
Муза, Ксения,
нет,
четвертая.
Не подходили. Нет. Ну, в общем, получается, у нас три имени сегодня. Нужно же все успеть рассказать про всех троих, которые прожили, каждый из них прожил большую жизнь.
Самый последний, если я не ошибаюсь, умер Николай Александрович Соколов.
В 2000 году.
Да, он почти прожил почти до 100 лет. Это целый век.
Да, да. Поэтому давайте вспоминайте, как картина это выглядит. Хотя я думаю, что все нормальные советские люди, они все помнят, как, что изображено на этой картинке. А сейчас мы давайте начнем со случая, как обычно. Потом скажем про призы, зададим вопрос, пойдем уже в рассказ.
Случай от Лидии Ромашковой, главного хранителя в прошлом Третьяковской галереи.
Случай в музее.
В те годы реставратор учил реставратора, как ремесленники. Это вообще 30-е годы или в конце даже 20-х годов. Сначала это были художники, которые писали иконы, предположим. И к нему давали ученика. Но учеников было много, а реставраторам становилось очень мало. Такой был Кириков, который сделал копию Троицы, которую делал больше 20 лет. Все старшее поколение его знало. В понедельник приходил с доской, садился около Троицы и писал точную копию, даже все трещины, расхождение досок, он все сделал один к одному. Сейчас этот двойник, он, по-моему, у нас в Рублевском музее. Вот Кириков, например, он учил своего племянника Кирикова. Он его учил тайно, всем своим хитростям. Хотя это уже были 60-е годы.
Бывает же такое!
Он еще «Последние часы в ставке» называется. Вот еще такой вариант есть. Тут же прислал нам Зинаида Прокофьевна вопрос. Слышала, что кукрыниксам помогал Борис Ефимов. Так ли это?
Ну, во-первых, этот художник еще жив и здоров. Ну, мы желаем его еще долгих
лет творческих
жизней. И хорошо бы узнать у него. Но я об этом слышу впервые.
Да. А ему требовалась помощь?
Знаете, я должна вам сказать, что я, что называется, в обывательском таком простонародном разговоре видела их живьем. Далекий-далекий год своей юности, в 81-м году я была у них в мастерской с моими коллегами, тогда из молодой, как бы, картинной галереи Третьяковки. И я задала вопрос, который меня просил узнать тогда молодой мой муж. Действительно ли видели Геринга, Гесса и как бы всех вот этих? Угу. И как они это видели?
Так.
И я, задав такой вопрос, в мастерской они уже были очень пожилые люди, их было только двое, третий был болен. Я была поражена тем, как они моментально, просто на глазах, с ловкостью 20-летних мальчишек выхватили ватманские листы, их было несколько, и моментально вдвоем с двух концов листа стали рисовать вот те сцены, о которых я спросила. С подробным описанием, где сидел Гесс.
Это в Нюрнберге, да?
Да. Mm-hmm. Откуда вышел Гиммлер, кто что говорил, как происходила эта сцена. И вот за 40 минут такого рассказа, очень активного, на пол полетело буквально 3-4 ватманских листа. Так что я была свидетелем того, что им помощники были не нужны.
Ну, по поводу Бориса Ефимова, он же бывал у нас в гостях. Вот вы говорите про Гитлера, про Геринга, да? Мы тоже у него спрашивали про Ленина и про Гитлера. Он всех видел. И Ленина видел, и Гитлера видел. Это, конечно, удивительное ощущение, когда ты сидишь с человеком, который вот через
прошлое.
Через век с тобой прошу. Разговаривает, но он твой современник. Он тьфу-тьфу, жив, и, дай бог ему.
История очень близкая вещь.
Дети, а вот это, кстати, еще и специфика работы того поколения художников, да. И художников-украинцев в том числе, которые были всегда на месте события. Угу. И ведь даже картина, о которой мы сегодня будем говорить, «Конец» или «В бункере», они тоже рисовали практически присутствие при этом страшном конце.
У меня один только вопрос предварительный еще к Наталье. Хорошие художники?
Вообще любимый мой вопрос. Да, он становится уже традицией, и я раз от раза надеюсь, что я как-то продвигаюсь в этом направлении.
Потому что у нас все смещено.
Я повторю вам просто свое мнение. Я принципиальный противник разговора о плохих и хороших, поскольку
история... Но талантливые художники.
Мне очень привлекательно и страшно жаль, что вместе с художниками этого поколения уходит вот такой главный кураж – видеть жизнь в виде живописи и искусства. Понимаете, видеть ее без иронии, стремиться ее как-то вот преобразить в том качестве, в котором она есть. Украинцы относятся к этому же поколению художников. Хотя, конечно, там с точки зрения большого настоящего искусствознания можно говорить о разных вещах, анализировать их стилистику. Но, кстати говоря, до этого еще искусствознание не дошло. Не прошел тот 25-30-летний рубеж, после которого начинают препарировать художника гораздо более подробно.
Давайте же назовем фамилии этих художников, наконец, потому что мы как-то все под их...
Давайте, это был бы такой вопрос, зададите нашему слушателю.
Хороших людей надо обязательно произнести по имени. Значит, Ку – это Михаил Васильевич Куприянов. Кры – это Порфирий Никитич Крылов. И Никс – Николай Александрович Соколов. Вот вся троица. Определенные как нераздельные.
Как судьба свела их? Давайте начнем с этого.
Знаете, это все случай. Это случай, потому что они совершенно верно, Ксения заметила, они в юности были представителями эпохи. Это все как бы 16-17-летние такие дети революции, как я это называю. То есть один ехал из Тетюшей, объехав всю страну.
Из Тетюшей в фигуральном смысле?
Нет, в прямом смысле. Родился в Тетюшах на Волге, да. Потом пожил долгое время в Ташкенте, умудрился кончить там школу вместе с Чуйковым. Потом в товарных вагонах и теплушках добраться до Москвы, до Кутымаса с направлением.
Это Куприянов.
Да, совершенно верно. Один приехал с Тульского оборонного завода, как теперь это произносится. Потому что Порфирий Крылов был потомственный туляк и как бы оружейник. Чертил, лил и работал на всех видах служб, которые только можно было мыслить. И вот как бы они все свелись в Кутымасе. У них была небольшая разница в возрасте, и учеба принципиальная на разных отделениях. Живописное отделение в Кутымасе окончил только Крылов, который, как писал потом Куприянов, и научил нас живописи. Они очень обучаемые были люди и совершенно не соответствовали русской пословице «не ленивы и не любопытны». Угу. Как бы. В полном прямом смысле слова, как бы в этом смысле любопытны и не ленивы.
А кто был лидером в группе? Ой, и сразу же она сложилась.
Нет, вообще, как это? Вот, что за решение такое? А теперь мы будем рисовать втроем. Так это вообще возможно?
Знаете, я думаю, что вот этот их принцип, который я видела, то есть какое-то взаимодополнение, которое на самом юношеском возрасте, как бы такой закон компенсации, что ли, друг друга. В скорости, в беглости руки, в видении целой композиции они как-то быстро сомкнулись. Но сначала их было двое. И как бы третий автор к ним приткнул позднее. Какой-то период к ним действительно примыкал четвертый карикатурист Аминадав Каневский, тоже известный карикатурист. Они писали «Кукр плюс конь». Вот этот вот конь был как бы Аминадава, но вот квартет не сложился. Все-таки осталось устойчивое трио. К моменту, вот когда мы с ними имели дело, у них было особое условие при приобретении их вещей. Как бы мы ни были в восторге, скажем, от живописных этюдов, ну, скажем, Крылова, в ущерб, там, допустим, этюдам Николая Александровича Соколова, условие было у всех одинаковое количество. Они как бы держали жанр троицы такой вот. Старались, видимо, чтобы не было каких-то счетов и особых таких препон внутри группы.
А сколько продержалось это объединение? Всю жизнь их
творческую? Да. Творческий автограф.
То есть они не распадались?
Нет.
Слушай, и нет, писали вот
нет,
так всю жизнь.
Нет.
А насколько они были самодостаточны, каждый по отдельности?
Знаете, у нас есть большая коллекция, и было несколько выставок, которые так назывались «Пейзажи кукрыниксов». Но только слова «кукрыниксов» на афише уже не было. Были три отдельные авторы.
И как?
Я вам могу сказать, что вот они не случайно выделяют трех самых главных людей в своей жизни, в своих воспоминаниях. Это не политические деятели. Один – это вот фигура писателя, о котором мы сегодня задали вопрос, а два других – это живописцы, выдающиеся русские живописцы. Михаил Васильевич Нестеров, с которым они общались и буквально хоронили его, и Николай Петрович Крымов. О Крымове они оставили единственные в советское время замечательные воспоминания.
Прекрасный пейзажист.
Да, у которого они учились, и, насколько я знаю, но это как бы неофициально известно, постоянно всячески материально и физически старались помочь и облегчить его моменты тяжелой болезни.
Интересно, при том, что Крымов абсолютно был аполитичным художником. А и уж все в политике.
Не карикатурист, кстати, точно. Это просто точно. Это, я думаю, их обучаемость и такой особый вот как бы задор этого вкусно-массовского времени, когда они считали, что время у них, что называется, в плену.
А вот то, что вот мы так плаваем даже в нашем разговоре между живописцами и карикатуристами, все-таки что определяло? Сначала все-таки карикатура главенствовала в начале?
Наверное, да. Наверное, да. Вообще вот этот жанр видения мира такой вот и в русле как бы классической карикатуры, в жанре Дамье, он, конечно, у них, наверное, давлел все-таки. Но при этом надо отдать им должное, в отличие от очень многих советских карикатуристов, они не оставались в рамках этого жанра. Они стремились все-таки выйти за его границы и выразить то, что они хотели, в разных других жанрах, что очень сложно.
Даже вот эту картину, которую мы сегодня берем, это же не карикатура никакая, это жанровая живопись, насколько я могу судить, да, по своему уровню.
Но Гитлер, правда, здесь похож на вампира, и, в общем, свет на него падает. Вообще-то, мне кажется, картину можно было еще назвать «Пробуждение», то есть, наоборот, смерть вампира, потому что он-то гибнет как раз от того, что свет пошел в бункер, в этот темный бункер попал свет.
Здорово, ты как красиво говоришь, в этом есть
тоже какой-то смысл. Нет, ну ты посмотри, видишь, на лицо его закрывает светом, и вот он как бы от этого света, и его друзья уже...
Тут как бы взрыв советской артиллерии. Бомбежка бункера, дрожащие стены, на которых сотрясаются эти старинные картины. Это такой момент драматической развязки, что ли, психологической, если хотите. Я вот уже говорила, но мне хотелось просто сказать, мне кажется, что все-таки кукрыниксы с Гитлером персонифицировали образ личного врага. Вот то, что на Руси называется «заклятый враг». Потому что помимо живописи он проходит центральной такой ненавидимой, уничтожаемой фигурой с первого их плаката. Вот уничтожим, они в 21 июня первый плакат свой нарисовали, 22 июня он был уже опубликован вечером.
В окнах ТАСС?
В окнах ТАСС, где был именно Гитлер, продирающий головой и весь скукоженный от того, что об его голову разрывается пакт о ненападении. И дальше они постоянно следили. Вот он как бы персонифицировал вот то зло, которое обрушилось. Очень страстно и очень, конечно, пафосно к нему относились. Но это традиция и русского лубка, и того особой реактивности все-таки художнически. Поэтому я думаю, что конец – это такое завершение вот этой линии личного противостояния кукрыниксов и Гитлера, если можно так впрямую это выразить.
Я думаю, что сейчас, наверное, как раз время представить нашу рубрику «Путь в галерею». Да, да. И о том, как картина попала в галерею, картина «Конец», нам расскажет хранитель Татьяна Виндельштейн.
«Путь в галерею».
Картина кукрыниксов «Конец» была написана в конце войны. Ну, существует много, так сказать, фольклорных каких-то вариантов названия картин, бытующих в народе. Но такое академическое ее название «Конец». Она поступила в 1956 году в связи со столетием Третьяковской галереи, которая очень активно и бурно праздновалась. Это была закупка, а в дар поступил только эскиз. Это было при жизни художников, поэтому картина поступила непосредственно из их мастерской и была привезена в Третьяковскую галерею, заняла здесь одно из главенствующих мест в экспозиции.
Дорогу осилит идущий.
Может, что-нибудь добавим к тому, что рассказала?
И сразу же стала популярной.
Да.
Знаете, она очень активно экспонировалась на разных выставках, и в частности, она в стенах Третьяковской галереи была уже на первой выставке, посвященной 30-летию Советской армии. Вот в 1947 году как раз у нас, я в архиве нашла такую стенограмму, неопубликованную, встречи кукрыниксов со зрителями как бы этой выставки, где они замечательно совершенно рассказали, кстати, совершенно антипафосно, о том, что они максимально старались представить реально эту сцену, но в плоскости как бы не исторической, а в плоскости психологической. Для этого они все по очереди как бы маскировались под Гитлера и входили вот в некую дверь. Так что Гитлер – это все три кукрыникса. А вот один из генералов, крайний справа, по-моему, носит такое сходство, которое уже стоит, такой погибший от горя склоненный, фуражки, он имеет некие черты сходства с Михаилом Васильевичем Куприяновым, самым длинным.
То есть они сами,
позировали друг другу.
Поэтому я подчеркиваю, что исторических персонажей нет, кроме Гитлера, сзади него немножко виднеется лицо Геббельса, единственного как бы оставшегося союзника.
Подождите, но здесь сейчас нужно, во-первых, всю еще историю выяснить, каким образом их допустили в этот бункер, раз, и вообще, каким образом они попадали во все ключевые места сражений после них.
Вот тут я даже не знаю, как это ответить на этот вопрос, потому что я знаю, что, например, в ситуации с Таней в 42-м году они ехали прямо через месяц после того, как освободили Москву.
Таня, это что такое?
Это картина 42-го года, где они изобразили казнь Зои Космодемьянской. Они как только сняли осаду Москвы, вот по разоренным улицам, они ехали в сторону Петрищева. Тоже существует замечательное описание. Они как бы непосредственно стремились в деревню как исторические свидетели. Что касается Берлина, то, во-первых, они вообще как бы участвовали в войне. И в Берлине, я знаю, что они уже в апреле в форме полковников активно занимались этюдами.
То есть участвовали, они их воевали как художники.
Угу. И вот они пишут о том, что это вообще их потрясало, потому что они были свидетелями как бы того, как оставляют все союзники и все соратники и близкие друзья Гитлера. Там они слышали речь Гиммлера, который уже сбежал и призывал сдаться. Там я могу путаться в деталях, но он призывал по радио сдаться США и как бы Англии. Они слышали про бегство вот этого зятя Евы Браун, генерала Фигелейна, ближайшего как бы родственника. И под какой-то момент было ясно, что там уже вот этот трагифарс, он близок к завершению. Это как бы и драма, и фарс одновременно. Вот. И они попали в канцелярию буквально через несколько дней. У них были фотографии, и они зарисовали ряд натюрмортов, которые действительно являются историческими такими свидетельствами самого вида этого бункера. Но исторические персонажи, они как бы последних участников не изображали.
Подождите, то есть внутри они не были?
Были.
А, они были внутри.
Но уже не видели как бы кто там. Они уже были как бы после взятия рейхсканцелярии в бункере непосредственно.
То есть там даже трупов никаких не было?
Нет.
А рисовали они там же с натурой или что,
сделали фотографии? Часть сделали и сделали фотографии. И самое главное, понимаете, вот тут поразительная атмосфера, ведь, ну, как вот я понимаю, все-таки пока еще живы, что бы не взяться все-таки за оружие. Да, вот еще есть возможность, ты в бункере, ты под охраной, ну, достань какой-нибудь там, я не знаю, пулемет, вот так по логике военной.
Зачем?
Обороняться от врагов, погибнуть в бою. Мне кажется, что Кукрыниксов вот это еще поразило. Такое полное бессилие. И как бы невозможность ничего предпринять даже тогда, нежелание. Когда еще отдается. Угу. То есть конец не в смысле физическом, а конец как недееспособность. Угу. Крах вот такой личности, которая вела за собой миллионы, осталась в одиночестве и не способна ничего предпринять, кроме как разгрыть. Я всегда вижу здесь все-таки момент такой психологической драмы тоже.
Мы прервемся, а потом продолжим. Кукрыниксов мы сегодня изучаем, хотя мне кажется, что, может быть, мы еще вернемся, но успеем мы. Может, не так хочется про каждого рассказать поподробнее. А мы можем теперь спокойно продолжать разговаривать с Натальей Александровой. Только напомню, что поскольку СМС свободен для ваших вопросов, я знаю, что наверняка вам захочется что-нибудь спросить у нашей гости. Милости просим, присылайте ваши вопросы. Галопом по Европам мы бежим. Вот вопрос у меня такой. Наталья, все-таки на ваш взгляд, а чего они могли бы сделать, да не сделали? Поскольку в любом случае они снова заложники. Что тут говорить-то? Это, наверное, в этом есть вот такой исторический факт, если мы говорим о талантливых людях. Заложники эпохи, заложники образа, имиджа, миссии, в конце концов, собственной.
Да, как бы близких, политическая карикатура всегда близка к какой-то правительственной политике.
Конечно.
Она обязана ее оценивать.
Конечно.
Но я вот вам сказала, как вот, например, в ситуации с Гитлером, это явно не политический ход, это их личные отношения. Это вот такое вот отношение обычного человека к врагу, который заклятый. Поэтому тут, в данном случае, я думаю, они всегда сохраняли какой-то момент личного выбора, конечно, при всем задании.
Угу.
Непосредственность впечатления у них сохраняется кругом.
Ну, а что касается... Книжные иллюстраторы замечательные.
Вот, понимаете, вот это большой вопрос. Потому что я считаю, что с точки зрения того, что они сделали, наверное, все-таки трио помогло им сделать гораздо больше, чем мог каждый по отдельности.
Послушайте, но когда они иллюстрировали 12 стульев, это, в принципе, ведь и не приветствовалось особо. 12 стульев книгой были, но отнюдь не такой широко тиражируемой.
В тот момент она была одной из самых популярных.
В тот момент, да?
Ксенечка, и вы не забывайте, что от них был в восторге, от их первых шаржей был в восторге Маяковский, который их за ручечку привел в театр Мейерхольда. И в театре Мейерхольда они прекрасно ставили пьесу «Клоп». А известно, что сам Владимир Владимирович прекрасно рисовал шаржи и карикатуры и смог оценить как бы перфектность этого жанра. Причем в «Клопе» они делали и мизансцены, и костюмы, и разрабатывали какие-то такие... Им в этом смысле никаких правительственных там нюансов над ними не давлело. Я думаю, что они и «Конец» проигрывали как бы на каких-то таких принципах, которые они вот в молодости восприняли как бы.
А графика вся это быстрое перо?
Нет.
Нет? Не
У них
перо.
Замечательная черная акварель. У них есть цветная графика и, конечно, плакатный жанр. Вот знаменитый портрет Кукрыниксов, который сделал Павел Дмитриевич Корин, портрет 58-го года. Они сидят, и сзади них как бы подлинники их плакатов, которые на портрете смотрятся фоном таким, ну, почти как «Последний день Помпеи». Красные росчерки, там, трезубцы и красные, как бы такие, по принципу контраста графического сделаны. То есть я считаю, что их творчество достаточно объемно, но, конечно, но, потому что время есть время, эпоха есть эпоха. Мы сейчас уже не видим какой-то такой текущей политической сатиры. Например,
сегодня?
Такой, ну, как бы их времени. Например, на темы там Карибского кризиса, скажем. Или на темы противостояния с Америкой в 50-е годы. Как бы то, что являлось злобой дня в то время, то, что совершенно отлетело от нас.
Ну, вот смотрите, опять же, если я ссылаюсь на Бориса Ефимова, поскольку вот посчастливилось с ним беседовать в эфире, и тоже мы ему этот вопрос задавали, а почему сегодня вот вы не работаете в жанре политической сатиры? На что у него был очень простой ответ, очень искренний, простой. А пусть мне скажут, как к этому относиться, я готов. Понимаете, вот в этом есть некая такая привычка, тут никто никого не имеет права осуждать, оценочное, да,
совершенно верно,
да, государство должно оценить это,
сказать свое слово.
Мы должны это сказать, как мы к этому относимся, определиться, да?
Совершенно верно, да, совершенно верно. А что касается их иллюстративной вот тоже истории, знаете, меня всегда поражало и продолжает поражать, что у него практически у них нет иллюстрации на тему советской литературы. Вот это все-таки удивительно. То
классику
ли это
только иллюстрировали.
Только
да?
классику. И, конечно, Горький. Вот. Кроме этого самого Ильфа и Петрова, то ли они все-таки это было какое-то выражение опасения связаться с каким-то писателем, который... Но думаю, что они просто сознательно искали себе каких-то адекватных авторов.
Но
блестящий
Салтыков,
Щедрин, блестящий, блестящий.
Какой подозрительный автор.
Как ни странно, но он критиковал старое время, Ксения. Он критиковал как бы то, что уже отжило. И как ни странно, замечательные лирические вот чеховские вещи. Замечательные в черной акварели сделаны. Ну, «Дама с собачкой», самые известные такие. Просто лирические, абсолютно, без тени карикатуры и гротеск.
И все же меня еще вот какой вопрос интересует. Как они делили свои полномочия в своей троице? Вот смотрите, Ильф и Петров так говорили в воспоминаниях. Пока Ильф пишет, Петров бегает по редакциям и предлагает рукописи. Вот
ну да, потом
как...
один пошел к зубному врачу, другому заболел живот.
Дальше
цитата примерно такая же.
А здесь как было?
Я думаю, что здесь они, как бы не договариваясь, уже интуитивно все клали на некий общий замысел. И в этом смысле вот как бы некий результат композиционный для них был ясен с самого начала. Вот это самое главное. То есть как в театре. Актеры же выходят, они на некий результат работают вместе с режиссером, со звукооператором и так далее. У Крыниксов то же самое. Они как бы видели некий конкретный результат.
Ну, вы видите разные руки, вот когда смотрите на картину или на...
Нет.
Все так ощущение, что одна рука делает.
Нет, я не вижу в живописи. В этюдах, в их, вот в их личных работах, они не скрывали свою индивидуальность. И более того, они ее как бы конкретно персонифицировали. И способности, и как бы возможности свои. И тоже это, видимо, друг на друга не производило впечатления. Кто талантливее, кто красивее, кто умнее. Я думаю, что они вряд ли делили.
Послушайте, вот здесь...
Классический рабочий метод, понятия не понимаю.
Как они...
Не
есть...
понимаю.
Кто держал кисть,
себя интересует. Объясните мне, как это может быть.
Ксения, ну мы могли
или переругаться. Что, лежит огромный холст, они по нему ползают, и каждый в своем углу рисует.
Во-первых, делать
как
эскиз.
Это? Ну как это?
Любой огромный холст, даже один художник, ему сделать очень трудно, поэтому их и не делают, Ксения. Потому что художнику нужно в первую очередь прийти в согласие с самим собой, с своей головой.
Так.
И он должен абсолютно четко в воображении знать. Сначала в принципе, сколько там будет кого. а потом конкретно, где кто и с какого места он начинает. Композиция большой картины – это большая проблема не только для трех кукрыниксов, но для любого одного живописца, увы.
А были такие прецеденты вообще в истории?
Или... Когда писали втрое-четверо, да. Ну, вообще советский метод бригадный был. К нему можно по-разному относиться.
Окна роста.
Не все называли при этом авторов. Вот Ефанов, например, называл своих соавторов конкретно. А какие-то бригадные методы. В этом подозревали Александра Михайловича Герасимова. Мы с вами же на эту тему говорили. Вот. Но я думаю, что это еще дело будущего. По конкретным картинкам смотреть, то что
это
можно...
Это чисто советское изобретение.
Да, да. Да.
Что, работать
а самое главное, вот это отсутствие как бы открытой манеры.
Ну почему? А художники Ренессанса тоже работали бригадами. Рафаэль не стеснялся. Что он вместе в Ватикане расписывал вот эти станции,
это
комнаты.
Это принцип монументальной живописи.
Все равно Микеланджело-то один работал, а Рафаэль с командой.
Да,
убийственный. Но он же эскиз сделал общий. Они
ну, что-то делал он, а
они
что-то
рисовали
он...
то, что он...
А вот это пойди разберись, да? Теперь, когда время прошло.
Конечно, конечно. То, о чем вы говорите, какая-то самобытность манеры, специфика ее, которая выражена именно конкретно в живописной фактуре, конечно, в большой картине должна быть в любом случае унифицирована. Иначе это невозможно, если в одном углу будет одна живописная фактура, а в другом, например, лессировочная живопись. Естественно, это все приводится к единому целому, но это уже конец. Картины.
Конец. Тогда их...
Самый скандальный момент начала.
Чья рука? Рука кукрыниксов. То
они
есть мы все равно так говорим.
Делали одновременно, я думаю, то, что я видела, это было уже их практика. Они делали с разных концов одновременно. Никто из них, наверное, не накладывал только рисунок. Они проходили все степ-бай-степ, то есть круг за кругом.
А вариантов не сохранилось? Вот вариантов какой-то, вот, чтобы понять, как меняется...
У кольца не было вариантов. А вот эскиз у нас один. У Тани, например, эскизов несколько. Они прорабатывали по-разному, но там это выражено...
Таня, еще раз мы с вами повторяем, поскольку...
Картина 42-го года большая. Но там они показывали Михаилу Васильевичу Нестерову, и он как бы говорил свое мнение об эскизах. В соответствии с его замечаниями они правили. Поэтому там была специфика ситуации, я думаю.
Вообще есть страшные картины военного времени.
Страшные, они очень пафосные.
Новгород.
Да. Пафосные. И
вот это... уже без тени пародия. Вот то, что пародию можно увидеть еще в конце, пародия такая немножечко, да, на Гитлера.
Ну да.
То здесь уже это просто страшно.
Но я бы сказала, что войны. Они все равно имеют элементы гротеска. Вот гротеск там есть в изображении своих чужих, в каком-то особом пафосе ситуации, там Брановгородская София и храмы, они изображены в таком монументально-оперном как бы виде, заведомо как образ Родины, что ли, если так можно сказать. У них есть, конечно, элемент гротеска. Кстати говоря, самый сложный для искусства.
Вот про плакаты мы еще хотели успеть поговорить. Тоже отдельный вид искусства. Да?
Тоже сложные очень. Очень сложные, потому что он требует тоже владения как бы минималистскими принципами графики и быстрого решения. Такое а-ля прима исполнения, что ли, если можно сказать. Они же постоянные авторы окон ТАССа. Ведь, я говорю, их первый плакат военный появился буквально 22 числа. Чуть там не к вечеру этого дня.
День объявления войны.
Да, то есть когда еще вообще народ не очень понял, они уже сразу изобразили как бы все это в таком... Ну, в общем, поддерживающим панику, то есть как бы опровергающим, наоборот, панику этого момента в карикатурном заведомо, что народ заведомо победит.
Там даже вопрос об этом был, по-моему, у нас на СМС, что они уже карикатуру на Гитлера нарисовали раньше, до официального объявления войны.
Да,
21 июня появилась карикатура. Это
там
так?
Он разрывает пакт капитуляции головой, такой маленький и, в общем, довольно жалкий под этой газетенкой. Такой поверженный враг.
Можно я прочту вам всякие суждения и мнения, то, что пишут наши слушатели? Наталья пишет. Хорошо известно, что кукрыниксы, как все выпускники ФХТМАСа, были вынуждены искать средства для выживания. Поэтому, совершенно цинично относясь к власти, они пошли зарабатывать карикатурой. А потом оказалось, что выскочить из этого образа уже нельзя. Так ли это?
Ой, я, честно говоря, не знаю, почему только выпускники ФХТМАСа должны были искать средства к жизни. Выпускники Суриковского института в наше время тоже ищут средства к жизни. И это любой художник начинает искать средства к жизни.
Давайте вопрос тогда так можно переформулировать. Вот то, что они шли в газету и в карикатуру, это был выбор или это необходимость?
Во-первых, они еще до выживания работали в стенгазете ФХТМАСовской. И постоянно там были постоянными авторами. Потом они сделали ряд выставок, где они выступили именно сознательно карикатуристами. Даже выпустили там, стояли куклы известных советских писателей. Это была выставка, которая экспонировалась еще, будучи очень смешные, замечательно спародировавшие облик там какого-нибудь Гладкова, которого мы сейчас уже забыли. То есть они все-таки художники видения вот такого преувеличения. Не карикатуристы в плане шаржа, а карикатуристы как люди, преувеличивающие натуру, пародирующие ее. Это совсем другой жанр. Это жанр Дамье, а не жанр советской политической карикатуры. Вот. А что касается, ну, я, знаете, ДНК тоже работал в прессе активно, и я не думаю, что это было связано только с таким вот, как бы, что он пошел на службу к правительству. Работа ДНК в «Безбожнике у станка» — это еще большой вопрос.
Угу. Опять Наталья с вами спорит, тут продолжение, у нее какое-то особое отношение к кукрыниксам. Хорошо известно, что для каждого из кукрыниксов главное была их индивидуальная работа в живописи и графике, особенно для Крылова.
Знаете, Порфирий Никитич Крылов — это действительно особая, вот и личная моя привязанность в числе этой троицы, потому что он замечательный живописец. Замечательный живописец, не только как бы в традиции вот этого новаторского принципа путемасовской живописи, а в первую очередь как бы классический такой представитель московской живописной школы. Причем, надо сказать, что его поздние работы, вот когда ему 80 уже было с лишним, тоже шедевры его натюрморты. Поэтому, может быть, он как-то находил какую-то отдушину в писании этих этюдов, но я знаю, что вся троица, живя в разных местах, все летом работали с этюдами, все их выставляли, и все старались как-то вот у Крымова взять лишний урок и научиться это сделать в той традиции, которая была недоступна в путемасу. Это не сулило никаких особых продвижений, правительственных там особых поощрений.
Угу. Я вот смотрю, плакаты параллельные, понимаю, как сейчас все, ничего не устарело. Ничто мы не выбрасываем на свалку истории.
Расширение НАТО, ты смотришь.
Да, да. Все сгодится. Все сгодится. Да, да.
Я бы хотела вернуться к картине бункера, о которой мы сегодня говорим. Я нашла очень интересное воспоминание. Воспоминание капитана госбезопасности Константина Богомазова, который присутствовал на подписании акта о капитуляции Германии. И более того, он одним из первых узнал о самоубийстве Гитлера, лично допрашивал врача и побывал одним из первых в бункере. И у меня почему-то такое впечатление, что наши кукрыниксы, вот они могли именно вот вместе с этим Константином Богомазовым попасть в бункер. Почему я это делаю? Потому что я смотрю на картину, я вижу там детали, я вижу там бутылки раскупоренные, нет, я вижу картины какие-то, ковры. И вот, а вот что пишет Богомазов. В бункере Гитлера были, а как же, буквально в тот же день или на следующий, но не для проведения обыска или каких-то следственных действий, а просто из любопытства. Там уже до нас поработали саперы и другие наши коллеги. Помню, возле входа еще валялись трупы, сидели и лежали раненые немецкие солдаты и офицеры. Мы зашли внутрь. В бункере было множество обустроенных помещений, предназначенных для работы и отдыха. Одна из комнат была оборудована, видимо, под бар. Там находились всевозможные вина, коньяки, водки, в том числе и русское. Шнапс, шампанское. Никто из нас в жизни такого не видел. Вот эти бутылки я увидела на столе на картине Кукрыникса. Поэтому все возможно. Вот такое свидетельство. А, кстати, что картины? Что за картины там на заднем фоне висят?
Непроницаемые. То, что там старые золоченые рамы и картины старых мастеров, это несомненно. Но они как свидетельство сотрясения стены, они как бы непроницаемые.
Давайте пойдем вот дальше, потому что времени у нас еще очень мало остается. Вот все-таки, когда объединение прекратило свою творческую
никогда.
Жизнь?
Да?
Но они все-таки в разное время умерли, а не в один день.
Но они умерли в разное время, в разные десятилетия. Но, понимаете, она юридически как не была основана, Ксения. Вот не было какого-то акта о том, что мы такие-то заключаем договор, работаем втроем и делим гонорар. Он был их внутренний. Это все-таки люди 20-х годов. Угу. Вот так и не было никакого такого, что вот с сегодняшнего дня кукрыниксы прекратили существование. Но, по идее, наверное, со смертью первого из них, но, насколько я знаю, вот официально это все равно были художники-кукрыниксы.
Уже когда остались вдвоем.
Ну, конечно, а что же? Они должны, если пенсии, так они должны это самое прекратить свой этот самый псевдоним. Для них это была программная установка их жизни.
Угу.
Думаю, что никогда не прекратила. Формально с уходом последнего тогда в таком случае. Потому что последний оставался носителем псевдонима. Что касается работы, насколько работал в последние годы Николай Александрович Соколов, я просто этого не знаю. Понимаете? Ну вот, например, то, как делал, то, что делал Порфирий Никитич, это замечательные вещи. Работали, продолжали ли они работать с жанром политической карикатуры? Ну, может быть. Может быть. Но, во всяком случае, официально псевдоним не прекращал своего существования.
А вот при личной встрече какое они на вас впечатление произвели?
Ой, они меня совершенно поразили. Вот своей какой-то непередаваемым кураж, такой художнический кураж. И что самое было поразительное, такое зримое впечатление, которое их, видимо, поразило настолько, что они готовы были по прошествии вот этих уже 40 лет нарисовать все в тех же деталях, которые они запомнили, сидя прямо в зале. То есть это особое свойство памяти и, конечно, особые способности такой тренировки долговременной.
Слушайте, они вместе говорили, как я понимаю, уже настолько сплелись.
Рисовали вместе. Угу. Они прямо по ходу дорисовывали один другому и говорили как бы по очереди. Так. Ну, одновременно не говоря, но именно вместе.
Вообще, да. Замечательный псевдоним, этот Кукрыниксы. Недаром даже одна из современных групп музыкальных тоже себе взяла это название Кукрыниксы. Говорящее какое-то, не знаю, литературное, что ли.
Острое такое,
литературное.
Да.
Вот я вспоминаю Саша есть... Чуковский, Чукокола, да?
Да.
Кукрыниксы.
Дениковская буква «Д» — это как-то вот время в этом отразилось. Такая стилистика 20-х годов и, конечно, такая персонификация краткости прессы, что ли, слоганов прессы того времени.
А что-нибудь вообще про них написано было?
При жизни?
Да.
Очень много.
Про них?
Да. Очень много.
Ну, я имею в виду,
увы, в этом смысле они были, наверное, вот это и вызывало наибольшие такие нападки в среде как бы такой... интеллигентской, что они, конечно, получали официальные Всё. Выставки, звания все мыслимые, угу. премии, да, и, конечно, книги выходили такие разного рода. Есть четырехтомник большой, который написан угу. при их жизни. Надо сказать, книги во многом повторяют друг друга. Я бы из всего из этого выделила их собственную книгу, которая называется «Втроем», которая как бы их воспоминания передает. Она, угу. пожалуй, просто передает живость их характеров. Я надеюсь, знаете, что архивы наверняка еще все целые. И, может быть, мы еще что-то услышим такого, чего мы не слышали. Во всяком случае, я вот беседовала с дочкой Михаила Васильевича Куприянова, когда я готовила выставку «Пути русского импрессионизма», где я угу. показывала пейзажи всех трех, подчеркнув как бы это значение скромно, но показала. И меня поразило, что она сказала, что, например, Михаил Васильевич, я спрашивала ее, почему у него многие пейзажи послевоенные сделаны из окон. Импрессионистические пейзажи с видами Москвы и Питера сделаны из окон. Замечательного такого жанра как бы очень редко.
Он, наверное, любил Писаро.
Нет, помимо этого всего, Наталья Васильевна, Наталья Михайловна мне сказала, что, вы знаете, а ведь вообще запрещали писать Москву. В 30-е годы это было запрещено. Фотографировать центр, писать его.
Шпион.
Как только, как бы это было разрешено, он с большим восторгом ходил по разным улицам и писал из окон. Даже вспоминал старость. Вот это такое окошко угу. на Петровке есть такое. Ну, знаете, это старинная традиция московского дворика Поленова, ведь он тоже написан из окна дома в Спасо-Песковском переулке.
С другой стороны, Писаро тоже писал из окон, просто потому что не мог видеть свет.
Импрессионистический ход.
Да.
Слово, которое они никогда не употребляли применительно к себе, которое, несомненно, вот в одном этом примере звучит.
А мемуары у них есть какие-нибудь?
Вот втроем, да?
Да, втроем. Кроме этих, вот я надеюсь, что все-таки есть какие-то архивы, и, может быть, наследники.
Подождите, а почему надеетесь? То есть они
не
прошло
время
еще? Я думаю,
что как много в этом периоде не все сказано, не все рассказано о впечатлениях, которые, конечно, у них были очень детальные, очень богатые.
Сколько они, получается, прожили так втроем
жизни?
Сколько?
Ну, 902-903 год рождения в 31-м году, считается, вправде было опубликовано. Студенческие, наверное, где-то с 24-го года примерно.
То есть лет 50?
Значит, с 24-го по смерть по 2000-й год.
Ну, лет 50 точно.
Да.
Вот такой
больше
активной
50
жизни.
Получается.
Да? Это же... Ну, вот не может быть. Это противоречит всем законам природы. Не может это быть вот такой ровным течением жизни. Так не бывает. Это в одной семье-то не бывает, а тут три разных человека.
Ксения, тем не менее. Вот тем не менее.
То есть ты хочешь спросить, не расходились ли они?
Долгий брак.
Дело не в этом. Но как-то мне... Вот мне жалко, что я в сегодняшней передаче, я вот так и не почувствовала вот их человечески, не почувствовала ни одного из них. Вот как они в моем сознании слились, такой Змей Горыныч о трех головах, так они остались, да? А это же люди, живые люди.
Знаете,
со своими амбициями, со своими какими-то страданиями.
Они сумели так направить всю ситуацию, чтобы мы их до какого-то периода времени и не разделяли. Я думаю, что это был сознательный их такой жест художнический, Кукрыниксы. Понимаете? Что касается других вот персонификаций и феномена личности каждого из них, то это, конечно, дело будущего. Ближайших, может быть, 10, может быть, 15 лет. Но сейчас мы пока их воспринимаем так, как они хотели, чтобы мы их воспринимали. Можно считать это легендой художников, можно считать это историческим фактом, веянием времени, как угодно. Пока как бы вот, я думаю, что это их сознательный жест, направленный на сохранение Троицы.
Ну, жены, дети, там было?
Все абсолютно потомки, в порядке, замечательные художники семьи, есть? Художники есть. Угу. Да, в семьях есть художники, наследники художники тоже хорошие такие. Но что касается их личности, то это, конечно, один из феноменов таких. Угу. Мы будем к ним обращаться еще, я думаю, не раз.
Все, что ли, жалко как-то расставаться. Вот Вера нам пишет. В середине 30-х годов я, будучи подростком на даче, 42 километра по Казанке, играла с кукрыниксами в волейбол.
Со всеми тремя.
Со всеми тремя.
Одновременно.
Один из них был очень выше других. Да,
да, это как раз Михаил Васильевич Куприянов.
Они вообще очень разные. Вот есть вот фотография, вот я нашла, да, очень три разных обстоятельных человека. Поэтому мне очень хочется все-таки как-то познакомиться по отдельности с каждым из Куприниксом, если это возможно. Если это возможно.
Да, будем надеяться, что это все-таки произойдет.
И последний, наверное, вопрос к вам. Совсем последний, очень быстро. У нас много Третьяковки-то работает.
Много.
То есть можно по залу походить,
посмотреть. И каждого автора, и всех троих.
Отлично.
И графика висит. Угу. И Таня, и в бункере тоже.
Угу. Ну что, все. Наталья Александрова, наши сегодняшние гости.
Собрание Третьяковки.